Новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Завершение допроса Платона Лебедева на судебном процессе по второму делу ЮКОСа. Задержание Ахмеда Закаева в Польше по требованию России. Покушение в Москве на влиятельного криминального авторитета. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. В Хамовническом суде Москвы прокуроры сегодня закончили допрашивать Платона Лебедева, который на протяжении трех недель давал показания, по сути, предъявленных ему и Михаилу Ходорковскому обвинений в рамках так называемого второго дела ЮКОСа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Пожалуй, точнее всего, допрос Платона Лебедева гособвинителем Валерием Лахтиным охарактеризовали сотрудники пресс-центра Ходорковского, отметив, что Лахтин сделал вид, что допросил Платона Лебедева. И действительно, почти все время прокурор расспрашивал о событиях, либо не имеющих никакого отношения к предъявленным бывшим совладельцам ЮКОСа обвинениям, либо происшедшим в 95-96 годах, то есть за пределами сроков давности. Даже председательствующий в процессе Виктор Данилкин несколько раз прерывал прокурора, требуя, чтобы тот задавал вопросы по существу. По мнению адвоката Платона Лебедева Константина Ривкина, допрос, который вел прокурор Лахтин, был абсолютно бесполезен для судебного следствия.
Допрос с государственными обвинителями Лебедева нас очень сильно разочаровал, потому что он обвиняется в первую очередь вместе с Ходорковским в хищении гигантского объема нефти, в легализации средств отмытых после того, как она была похищена. А три четверти времени было потрачено либо на события 95-го, 96-го, 97-го годов, которые не входят в рамки обвинения, либо на выяснение таких забавных вещей, пометок, связанных с еженедельником, который вела секретарь Лебедева, что такое красный зал и прочее. Мы все ждали вопросов о том, как же вы нефть воровали. Но вот парадокс заключается в том, что в очередной раз по существу преступной деятельности в понимании прокуроров мы вопросов не услышали. Поэтому, с одной стороны, мы разочарованы, с другой стороны, мы рады. По-моему, Платон Леонидович Лебедев достаточно убедительно продемонстрировал несостоятельность предъявленных обвинений и вообще порочную и довольно странную логику.
По окончании прокурорского допроса защита поставила перед судом вопрос о необходимости вызова в суд для дачи пояснений экспертов, подготовивших заключение, лежащее в основе обвинения в хищении Ходорковским и Лебедевым нефти. Имеется в виду комиссионная бухгалтерская экспертиза по количеству приобретенной ЮКОСом у дочерних предприятий нефти и определение ее рыночной стоимости. По мнению защиты, из-за того, что в материалах дела отсутствуют объекты экспертного исследования, бухгалтерская отчетность ЮКОСа и его дочерних предприятий и подсудимые и сам суд лишены возможности сопоставить данные и проверить правильность выводов экспертов, говорит Константин Ривкин.
В очередной раз мы сталкиваемся с парадоксальной логикой следствия, поддержанной, к сожалению, прокурорами судов, о том, что вот там есть какой-то квалифицированный эксперт, причем квалификацию которого проверил следователь, этого достаточно, и этого хватает нам. Вот он там написал, что 2 × 2 = 8, ну это же хорошо, потому что нам выгодно, что это будет 8. Наша логика очень простая. Ребят, мы, может быть, не возражаем, может быть, мы согласимся, что это будет 8, но дайте нам его, чтобы мы ему задали эти вопросы и выяснили, какими методиками ты пользовался, чтобы прийти к таким выводам. А насколько ты вообще разбираешься в этих вопросах? Вот. И мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что не дают нам этих экспертов, не представляют. У нас вообще порой появлялись сомнения. Они в природе-то существуют. Может быть, это кто-то в нетрезвом виде левой ногой в правом углу там поставил подпись и сказал, что он там Иванов и Петров.
Председательствующий Виктор Данилкин, тем не менее, вызывать экспертов для допроса отказался. По словам адвоката Константина Ривкина, это обстоятельство также станет предметом изучения в Страсбургском суде, куда адвокаты Ходорковского и Лебедева регулярно сообщают о всех нарушениях прав их подзащитных.
Мы надеемся, что свою оценку рано или поздно этому даст Европейский суд по правам человека, которого в голове не укладываются вот такие вот подходы, как это можно, когда человека обвиняют в гигантских хищениях, в легализации. Он может получить наказание, огромные сроки лишения свободы, а защитники не дают допросить экспертов, на основе которых базируется это обвинение. То есть, ну, для цивилизованного правосудия, я бы сказал, эти вещи, конечно, несовместимые с ним.
Сегодня же защита бывших совладельцев ЮКОСа вновь подняла вопрос о явном отсутствии логики в действиях следователей, занимающихся делом ЮКОСа, попросив суд приобщить к материалам дела ряд документов, связанных с обвинением бывших сотрудников ЮКОСа в налоговых преступлениях, говорит адвокат Михаила Ходорковского Борис Груст.
Одно и то же следствие, Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, в двух делах выдвигает и пытается обосновать два взаимоисключающих утверждения, что налоговую выгоду, экономическую выгоду от операции с нефтью и нефтепродуктами получала компания ЮКОС. Именно поэтому на ЮКОС были возложены налоговые санкции, и именно поэтому ЮКОС был обанкрочен. А должностные лица ЮКОСов, в частности, как Голубь, преследуются в уголовном порядке за уклонение от уплаты налогов. И в то же время в этом деле обвинение утверждает, что на самом деле экономическую выгоду от этих сделок, от операции с нефтью, получил лично гражданин Ходорковский и Лебедев. Они должны определиться. Или-или. В чем здесь особая ценность? Если банкротство ЮКОСа – это арбитражный процесс, и, как раньше, одной из отговорок следствия было то, что арбитражный суд мог чего-то не знать, какие-то обстоятельства, которые известны следствию, и поэтому принял такое решение, то здесь один и тот же орган, Следственный комитет, доказывает два противоположных тезиса.
По мнению Бориса Грузда, суд вряд ли захочет пойти навстречу защите и приобщить к материалам дела документы, подтверждающие существование двух взаимоисключающих версий следствия.
Тогда перед судьей станет серьезная проблема, как аргументировать обвинительный приговор. При наличии таких доказательств в деле обвинительный приговор честному объективному суду вынести невозможно.
Теоретически, с окончанием допроса Платона Лебедева можно ожидать скорого начала заключительной стадии процесса прений сторон. Однако, по мнению корреспондента «Новой газеты» Веры Чилищевой, которая ежедневно присутствует в суде над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, государственные обвинители приложат усилия к тому, чтобы еще больше затянуть процесс, который и без того длится полтора года.
Я жду сюрпризов от прокуратуры, потому что они в ближайшее время обещают выступить с дополнениями ко всему тому, что звучало в суде полтора года. Кажется, что все-таки это будет какая-то читка очередная документов, которые они хотят впихнуть в дело. И это может растянуться там на месяца, потому что, как показала практика, предметом обвинения прокуроры не интересуются тем, как похищалась нефть, а они вот тянут. На мой взгляд, они не знают, за что зацепиться, и вот пока они не получили от начальства каких-то конкретных указаний, и само начальство не знает, что делать в такой ситуации, когда обвинение уже окончательно разбито свидетелями защиты и свидетелями обвинения, они вот просто пытаются сделать какую-то видимость, что они что-то там расследуют, занимаются. Самое главное, они понимают, что они проиграли вот этот вот процесс хотя бы в глазах общественности.
В понедельник слушание по делу о хищении бывшими совладельцами ЮКОСа 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств продолжится. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне задержаны 5 человек в связи с информацией о готовящемся покушении на Папу Римского, который в эти дни находится с визитом в Великобритании. В Польше задержан один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, прибывший в Варшаву для участия во Всемирном чеченском конгрессе. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Милинкевич заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Беларуси на выборах 19 декабря. Арбитражный суд Москвы признал недействительными претензии налоговых органов на сумму около 400 миллионов рублей к компании «Интека», которую возглавляет супруга мэра Москвы Елена Батурина. Министерство юстиции России зарегистрировало киносоюз, альтернативный союзу кинематографистов России. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы – как развиваются отношения Грузии и Украины после смены власти в Киеве. В программе участвует посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени сразу после выпуска новостей. Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Сегодня этот обзор, который подготовила моя коллега Малика Рахманова, посвящен визиту Папы Римского Бенедикта XVI в Великобританию. Ну что ж, Маляка, из Лондона приходят драматические сообщения о том, что задержаны 5 человек, якобы в связи с информацией о готовящемся покушении на Папу Римского. Но, отвлекаясь от этих последних событий, что пишет пресса о визите римского понтифика?
Ну, пишет пресса разные, противоречивые. Бенедикт XVI использовал свой первый государственный визит в Великобританию для начала атаки на атеистический экстремизм и агрессивный атеизм, пишет британская газета «Гардиан». А в американской газете «Нью-Йорк Таймс» свою колонку Рон Коэн начинает с исторических фактов. Цитирую, «Одной из выгод английского образования было изучение мнемотехники, которая полезно для запоминания событий на этом острове с 1066 года. А запоминать, по словам автора, нужно, начиная со списка всех королей и королев, заканчивая привлекающими внимание именами Нед Георг, со смертью которых пришла к престолу Елизавета II. Другой пример – судьба 6 жен Генриха VIII. Разведена, обезглавлена, умерла, разведена, обезглавлена, выжила. Генрих в течение своей жизни часто искал поддержки и одобрения своих разводов у папы римского Клементия VII. Однако ему неоднократно отказывала католическая церковь. В итоге в 1534 году Генрих разрывает отношения с церковью католической. Так вот, с того времени в истории не было ни одного государственного визита папы в Британию. Почти 500-летняя пауза в истории завершилась приездом Бенедикта XVI. Валентин?
Маляка, оставим исторический экскурс и вернемся к современности. Что пишет пресса, как встретили Бенедикта XVI в Британии?
В колонке в газете «Нью-Йорк Таймс» автор пишет, что Бенедикта встретили не с распростертыми объятиями. Это объясняется не просто историческим отвращением к католицизму. Причины кроются гораздо глубже, утверждает автор, цитирую. Англии бы стоило обратить внимание на традиции и отказаться от предоставления папе такой чести совершить государственный визит. Автор называет Бенедикта XVI духовным лидером с жестким интеллектом и молчаливой душой, слишком далекой для того, чтобы исцелить церковь в ее кризисное время. Коэн утверждает, что Бенедикт прибыл в Великобританию после того, как Бельгия, цитирую, забилась в конвульсии от ряда скандалов из-за сексуальных домогательств к детям, совершенных католическими священниками. Далее автор приводит в пример доклад, опубликованный на прошлой неделе, который продемонстрировал распространенность проблемы подобных домогательств, что привело к 13 случаям суицида. Прозрачность церкви и открытость в этом отношении все еще не наблюдаются, пишет автор. Бенедикт с готовностью проявил желание разобраться в вопросе о том, как и почему сексуальное воздержание священнослужителей привели к сексуальным домогательствам к детям со стороны духовных работников. Создается впечатление, что главный священнослужитель пренебрежительно пытается переключиться на Запад, чтобы сосредоточиться на развитии церкви в развивающихся странах, пишет автор. Так же, как мусульманам и иудеям, папа ухитрился докучать и англиканской церкви, убежден Коэн, и задается вопросом, сможет ли служба в Вестминстерском аббатстве, где были коронованы Генрих VIII и Екатерина, ослабить напряженность? Я сомневаюсь в этом, пишет он, поскольку реформация, по словам автора, была предшественником современного мира, при которой Ватикан оказался стоящим спиной. Так завершается колонка в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин?
Спасибо, Маляка. Напомню, что с сегодняшним обзором западной прессы вас познакомила Маляка Рахманова. Вернемся к одной из центральных новостей сегодняшнего дня. В Варшаве по требованию России задержан один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, прибывший в Польшу для участия во Всемирном конгрессе чеченского народа. Великобритании, где живет Закаев, уже отказывала России в его экстрадиции, и теперь Россия, обвиняющая Закаева в терроризме, попробует добиться его выдачи от Польши, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Ахмед Закаев был на территории Польши еще вчера, однако на конгрессе чеченского народа, который открылся в четверг в подваршавском Пултуске, он не появился.
Ахмед Закаев в Варшаве. Я думаю, что завтра утром он будет принимать участие на конгрессе.
Заявил один из организаторов форума Дэнни Тепс. Но, как оказалось, перед Конгрессом Ахмед Закаев намеревался вместе с адвокатом и польскими знакомыми посетить Варшавскую окружную прокуратуру, чтобы лично узнать, почему его разыскивают. Однако около 8 утра Закаева задержали полицейские у дома, где он ночевал, и сами доставили его в прокуратуру.
Не хотим верить, что это возможно.
Я не хочу верить, что экстрадиция Закаева в Россию возможна, но я боюсь, чтобы для добра польско-российских отношений этого не случилось.
Российских и точно не станет.
Заявил почетный консул Чеченской Республики Ичкерия в Польше Адам Боровский. Сам Закаев перед тем, как войти в здание прокуратуры, заявил, что не опасается выдачи в Россию.
Ожидали задержания в Польше?
Не-не-не, я в любом случае не ожидаю чего-либо, которое может нарушить принципы бюрократии, а закон. Я этого не ожидаю, главное. Свободная демократическая страна, правовое государство, и когда я узнал, что возникла такая проблема, я принял решение, что надо прийти.
Представитель прокуратуры Моника Левандовска заявляет, что прокуратура готовится к выполнению обычной в такой ситуации процедуры. Мы пока изучаем документы, и сейчас я не могу сказать, каковы будут наши дальнейшие шаги, пока мы до конца не разберемся с полным набором документов. Между тем, сегодня, выступая в утренней программе Польского радио, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о выдаче Ахмеда Закаева будет приниматься прежде всего в соответствии с интересами Польши, согласно принципам порядочности и справедливости. Россияне объявили Закаева в международный розыск, поэтому полиция обязана его арестовать. Это сделано, но это не означает, что мы будем выполнять заказы России, подчеркнул Туск. Вчера в Брюсселе польский премьер дал понять, что Польша не выдаст Закаева. Могу вас успокоить, сама процедура экстрадиции не обязательно должна закончиться экстрадицией. Российская сторона в этом вопросе не может рассчитывать на такое решение Польши, которое бы ее удовлетворило.
Сторона российская не может рассчитывать на решение Польши, которое бы ее удовлетворило.
Заявил Дональд Туск. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Высшее образование для льготников, инвалидов, сирот и победителей олимпиад. Есть ли шанс у рядового абитуриента попасть на бюджетное место в престижный вуз? Дает ли преимущество при поступлении, преимущество при обучении? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 19 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве совершено покушение на влиятельного криминального авторитета. Аслан Усаян, известный как Дед Хасан, был ранен и сейчас находится под охраной в реанимации Боткинской больницы после операции. О том, почему это покушение привлекло такое внимание российской общественности, у экспертов выясняла корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сообщение о покушении на криминального авторитета Аслана Усаяна, известного как Дед Хасан, лидирует в российских новостных рейтингах. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что в известного вора в законе стреляли у подъезда дома на Тверской в Москве, куда он приехал навестить сына. На месте покушения найдены две пули. Скорее всего, в Аслана Усаяна стрелял снайпер, который расположился в доме напротив. Милиция уже обнаружила в одной из квартир автомат Калашникова. Эксперты предполагают, что покушение на деда Хасана может быть связано с убийством другого крупного криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. О месте Аслана Усаяна в российской криминальной иерархии и его деятельности рассказывает криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
Дед Хасан – это один из старейших воров в законе. Как говорится, круче него никого нет. Этот человек подчинил себе большинство преступных группировок по всему Союзу, а также в странах Восточной Европы. Я изучал биографию деда Хасана, он же Усаян. Я посмотрел, во всех крупных разборках на территории бывшего СССР везде видны следы Аслана Усаяна. Где-то сходка там на него ссылаются. Я очень много просто оперативных документов читал милицейских. Там сходка на него ссылаются. Какая-то разборка между дворами в законе. Там тоже на него ссылаются. Туда он приезжал. Там он дал указания и так далее.
Кто может стоять за покушением на Аслана Усаяна?
Для начала надо разобрать версии. Вот, во-первых, можно связать с недавней смертью Япончика. То ли окружение Япончика хотело ему отомстить. Может быть, они узнали, что он причастен к этому. Да, это раз версия. Второе. Конфликт с другим известным вором в законе, Таро, это Трелонянь. Может быть, отсюда был нанесен удар. Ну и третье, это, конечно, олимпийские объекты в Сочи, где, разумеется, криминал такого уровня, как дед Хасан, он не мог обойти это мимо. Разумеется, через подставных лиц он имеет свою долю в строительстве. Возможно, там заказчик чиновник или достаточно крупный силовик.
Что вообще может означать покушение на Аслана Усаяна? Вот какой-то передел сфер влияния криминальных или что?
Ну, все может быть, конечно, может быть. Но такого уровня-то больше не осталось криминальных генералов. Дед Хасан, Япончик, третий, значит, у нас сидит, втором, и четвертый Джамал Солнцевский. Все. То есть можно сказать, что криминалитет российский полностью обезглавлен.
Хорошо это или плохо?
Нет, ну, с одной стороны, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, вдруг опять начнутся какие-то разборки, там Шушера полезет вверх, будет качать права, чтобы пули не попали в нас. Они будут разбираться, как правило, они стреляют, не разбирая, кто идет, где идет, взрывают, чтобы мы не пострадали.
Сергей, вы отметили, что у Аслана Усаяна могли быть интересы в Сочи, там, где ведется олимпийское строительство. А вообще, что известно о связи российского криминалитета с политикой, с политиками? А
многие чиновники, которые сейчас стоят у руля государства, многие силовики, они поднимались на воровские деньги. То есть воровские общаки, так называемые кассы, да, оплачивали им предвыборные кампании, покупали им дорогие иномарки, особняки. То есть связь идет еще с тех времен, с конца 80-х, с начала 90-х.
Это был криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев. СМИ сообщают подробности биографии Аслана Усаяна. Дед Хасан родился в 1937 году в Тбилиси. Долго жил в Краснодарском крае, потом перебрался в Москву. В 1994 году захватил основные сферы влияния в Санкт-Петербурге. Сейчас под контролем его группировки незаконный игорный бизнес, оборот наркотиков и оружие, а также добыча природных ресурсов. Об Аслане Усаяне по кличке Дед Хасан говорит генерал-лейтенант милиции, экс-начальник 6-го главного управления МВД СССР, которое занималось борьбой с организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом, писатель Александр Гуров.
Одно из первых мест занимал в иерархии криминальной. Это был очень уважаемый в криминальных кругах, очень авторитетный вор.
Чем он заслужил такое положение вообще?
Ну, чем они заслуживают свое положение? Организаторские способностями, деньгами, силой власти криминальной, твердостью слова, бесстрашием перед тюрьмой. Вот там целый набор есть таких вот. А чем заслужил наш чиновник, например, перед которым мы кланяемся? Вот чем? Вроде бы ничего нет, а мы все ему вылизываем сапоги. Тут хоть объяснение есть. А ведь и там и есть объяснение. Зависимы мы, боимся, чего с нами может случиться. Пойдем к нему на поклон, бумажка подпишет, не посадит. Вот и там то же самое, что ж, там те же люди.
Рассказывал генерал-лейтенант милиции Александр Гуров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа вас ждут репортажи на такие темы. Мы подведем итоги выступления российских футбольных клубов в Еврокубках на этой неделе. Вас ждет также репортаж о законопроекте о восстановлении в России прогрессивной шкалы налога на доходы частных лиц и о законе в Великобритании, принятом в Великобритании, законе о взяточничестве. Но это все до конца часа. А сейчас в Москве 18 часов и почти уже 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне задержаны 5 человек в связи с информацией о готовящемся покушении на Папу Римского, который в эти дни находится с визитом в Великобритании. В ходе полицейского рейда были проведены обыски в офисах нескольких компаний, а также в жилых домах в британской столице. По сообщению BBC, предупреждение о возможном нападении на римского понтифика поступило по каналам антитеррористических служб. В Польше задержан один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, прибывший в Варшаву для участия во Всемирном чеченском конгрессе. Закаев, которого власти России обвиняют в терроризме, объявлен в международный розыск. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Миленкевич заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Беларуси на выборах 19 декабря. Арбитражный суд Москвы признал недействительными претензии налоговых органов на сумму около 400 миллионов рублей к компании «Интека», которую возглавляет супруг супруга мэра Москвы Елена Батурина. Министерство юстиции России зарегистрировало Киносоюз, альтернативные союзы кинематографистов России. Организаторы московских гей-парадов Николай Алексеев намерен попросить политическое убежище в Белоруссии. Он заявил, что его фактически выслали из России. Мещанский суд Москвы отклонил иск к метрополитену, поданный в связи с превышением предельной температуры на ряде станций во время аномальной жары этим летом. На Шри-Ланке по меньшей мере 60 человек погибли сегодня в результате взрыва. Сдетонировала находившаяся на складе взрывчатка, предназначенная для ремонтно-строительных работ. В пакистанском городе Карачи объявлен 10-дневный траур в связи с гибелью в Лондоне влиятельного пакистанского политика Имрана Фарука. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович в течение 2 дней проведут серию встреч. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, сегодня в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, что ждет слушателей сегодня.
Здравствуйте, Валентин. В итоговом выпуске мы расскажем о задержании Ахмеда Закаева в Польше и о том, как этот инцидент отразился на работе Чеченского конгресса, проходящего в этой стране. Федеральная служба охраны России зарегистрировала 400 интернет-адресов в кириллическом зоне РФ. Анализируя этот список, некоторые наблюдатели сделали вывод о том, что тандем наконец принял решение. Кандидатом на пост следующего президента станет не Дмитрий Медведев, а Владимир Путин. Послушаем сообщение Юрия Васильева.
Из более чем 18 тысяч кириллических адресов спецсвязь ФСО зарегистрировала 424, в их числе ru.rf, rf.rf и несколько именных адресов. Так, имя Владимира Путина в различных адресах кириллического сектора теперь звучит 22 раза, причем даже в таких сочетаниях, как «Москва-Путину-2010», «Москва-Путину-2011», «Москва-Путину-2012». А вот для президента Медведева Федеральной службы охраны закуплено всего 7 именных сайтов в зоне РФ. Наблюдатели отмечают, что в числе путинских имен есть Путин 2012, тогда как, допустим, никакого Медведева 2012 в списке нет. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков, к которому за комментариями обратились журналисты сетевого ресурса «Газета.ру», призвал не делать далеко идущих выводов только на основании бронирования доменов. Это заявление было сделано в ответ на вопрос, означает ли бронирование сайта «Путин-2012» и отсутствие такой же брони для Медведева то, что имя кандидата атласного тандема на выборы президента России уже известно.
Раненый в центре Москвы криминальный авторитет Аслан Усаян по прозвищу Дед Хасан находится в реанимации Боткинской больницы. О том, как это покушение связано с убийством знаменитого япончика и чем прославился Дед Хасан, расскажут наши эксперты. Что случилось с гей-активистом Николаем Алексеевым, который якобы попросил политическое убежище в Минске? Еще одна тема итогового выпуска программы «Время свободы».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Дмитрий Волчек. Программу вы услышите в 8 часов вечера по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Поговорим о новостях спорта. Российские футбольные клубы продолжают выступление в Еврокубках. Вслед за поражением «Рубина» от скромного Копенгагена и победой московского «Спартака» над марсельским «Олимпиком» в Лиге чемпионов, в четверг в Лиге Европы ЦСКА на выезде победил швейцарскую «Лозанну» 3-0. «Зенит» также в гостях выиграл у бельгийского «Андерлехта» 3-1. Выступление российских команд в европейских клубных турнирах анализирует спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
На старте группового турнира многие команды мобилизуются, они понимают, что они попали в серьезный европейский футбольный свет, и поэтому показывают многое, на что способны, и даже более того. В этом смысле у соперников российских команд такая ситуация была со скромной швейцарской «Лозанной», которая в предыдущем туре, я напомню, не пустила в групповой турнир Лиги Европы московский «Локомотив», выиграв у него, а «Лозанна» — это команда даже не высшего, а первого швейцарского дивизиона. Поэтому крупный победа ЦСКА со счетом 3-0 в гостях совершенно закономерно. ЦСКА же клуб гораздо более высокого уровня. Что касается победы «Зенита» над «Андерлехтом» в гостях, я думаю, что здесь сложилось много факторов. Во-первых, прекраснейшим образом сыграл Александр Киржаков, забивший все три мяча в первом тайме. И это очень радует, я думаю, российских болельщиков с точки зрения того, что на матче присутствовал Дик Адвокат, главный тренер сборной Голландии. И он, конечно, я думаю, убедился, что Киржаков достоин вызвал сборную. Кроме того, отлично сыграл Жиондонов, запасной вратарь «Зенита». Он спас команду от нескольких мячей, но, правда, один раз все-таки ему забили. И еще, на мой взгляд, очень хорошо сыграл Ломберт, защитник «Зенита», который тоже прервал множество опаснейших атак Андерлехта. Но все же Андерлехт, конечно, команда сильная, с европейским именем, но по классу она явно уступала «Зениту». И «Зенит», надо отметить, что не только «Зенит», но и ЦСКА, и вообще российские клубы в начальных стадиях Еврокубков всегда играют очень ярко, а по крайней мере стараются. Безусловно, это и психологический момент, безусловно, это связано и с тем, что к осени у российских клубов наступает, ну, если не пик формы, то, по крайней мере, ее расцвет, а в Европе дело идет только как начинаются сезоны во многих клубах, и это традиционное осеннее преимущество российских команд над европейскими, оно не всегда подтверждается по результатам, но в целом оно объективно присутствует. Скоро, буквально на будущий год, начнется в российском футболе переход на систему осень-весна, календари синхронизируются, я думаю, что тогда можно будет более объективно рассматривать ситуацию с футболом в России и футболом в Европе с клубом. Но вообще три победы в четырех матчах для старта еврокубкового сезона настоящего, это, конечно, для российского футбола отличный результат.
Выступление российских команд в европейских клубных турнирах комментировал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских политических блогах обсуждают очередную попытку объединения демократических сил страны. Впрочем, в оптимистическом ключе будущее новоявленной коалиции Немцова, Касьянова, Рыжкова и Милова воспринимают лишь сами участники коалиции, хотя даже и в их блогах настораживает переизбыток дежурных клише о тернистом пути, который предстоит пройти движению «За Россию без коррупции и произвола». Борис Немцов пишет у себя в ЖЖ.
«Мы выступаем за европейский выбор России, возвращение страны на демократический и конституционный путь развития. Нам предстоит тернистый и нелегкий путь, но мы готовы его пройти ради того, чтобы Россия стала свободным и успешным государством. Надо забыть про разногласия, набраться терпения и мужества ради этого благородного дела».
Другой участник коалиции Владимир Милов сильной чертой нового объединения считает умение хранить тайны.
«Меня пока приятно удивляют в этой истории конструктивный настрой собравшихся и готовность идти на серьезные уступки друг другу. Реально, я не преувеличиваю. А также полное отсутствие любых информационных сливов, несмотря на более чем два месяца интенсивных переговоров. Радует и то, что мои коллеги по новой коалиции на разные интриги не поддались».
Абсолютное большинство блогеров полагают, что стойкость новой коалиции вряд ли понадобится. Пользователь АЛПК представил ее будущее в следующих пяти пунктах.
Первое. До выборов 2011 коалиция не станет партией. Второе. В 2011 она не будет участвовать в выборах, потому что не партия. Третье. Договориться с Яблоком у них не получится из-за собственных амбиций. Четвертое. К 2012 году они опять передерутся, кто из них станет единым кандидатом. Пятое. Вне зависимости от истинности пункта четвертого, кандидата не зарегистрируют.
Пользователь Замиата предпочитает не замечать особенности российских избирательных реалий и критикуют коалицию на идейных основаниях.
Не надо быть Нострадамусом, чтобы понять, что у этого проекта нет шансов. Прошлое поколение, место которому на университетских кафедрах, вряд ли сможет еще как-то повлиять на историю. Ведь весь их дискурс «банду Путина под суд» и «даешь демократию» вполне обоснованно, глубоко безразличен широким массам. И это тот удивительный случай, когда обычный обыватель в своих мирских заботах куда адекватнее активистов из политической тусовки.
С ним согласен и Эдуард Лимонов, давно заявляющий, что в 2012 году намерен баллотироваться в президенты России.
Единый кандидат-либерал неизбежно не будет пользоваться поддержкой широких масс российских граждан. Выборы 2012 года будут проходить по-прежнему в полицейском государстве. Здесь требуется кандидат-конфликт, а собравшиеся вместе 17 сентября есть кандидаты, чье прошлое связывает их так или иначе с режимом. Фамилия кандидата-конфликта могла бы быть и не Лимонов-Савенко. Да вот так случилось, что к этим выборам других приемлемых для всего народа кандидатов природа не приготовила.
Британская благосфера обсуждает речь Бенедикта XVI, находящегося сейчас с государственным визитом в Великобритании. Блогерам не понравились слова понтифика о том, что секуляризация политики ведет к урезанному пониманию человека и общества. В качестве примера атеистического экстремизма папа привел нацизм. В ответ блогер портала Daily Telegraph Том Чиверс приводит несколько отрывков из Mein Kampf, в которых Гитлер утверждает, что его политика, в частности борьба с евреями, укоренена в христианских ценностях. Чиверс не уверен, что нацизм связан с атеизмом.
«Я вовсе не хочу сказать, что христианство несет ответственность за ужасы нацизма. Это было бы глупо. В них виноваты Гитлер и его соратники, а также политическое мышление того времени». Склонность людей собираться в безумные толпы, экономический крах Веймарской республики и, увы, обывательская позиция многих немцев. Однако обвинять в этом атеизм не только глупо, но и исторически недостоверно. Гитлер, как и большинство европейцев своего времени, был христианином и считал, как мы все понимаем ошибочно, что действует согласно воле Божьей.
Исторические споры дополнились политическими, пишет автор блога об атеизме в Ирландии Майкл Нагент.
Папа говорит, что Бог, религия и добродетель исключаются из общественной жизни. При этом он соединяет воедино совершенно разные понятия. Бог – это идея, существующая в умах людей. Каждый имеет право разделять или не разделять эту религиозную идею, и единственный способ обеспечить это право – это нейтральное по данному вопросу государство. Приравнивать отказ от Бога или религии в общественной жизни к отказу от добродетели весьма оскорбительно.
По мнению автора блога GevPolitics Гевина Эйлинга, церковь не годится на роль защитника прав человека, хотя бы потому, что сама открыто их нарушает.
Папа является главой церкви, цели которой усложнить жизнь малограмотным, гомосексуалистам и детям. Малограмотным, потому что церковь лжет им о пользе контрацепции для контроля рождаемости. Гомосексуалистам, потому что их дегуманизируют и не считают полноправными членами общества. Детей, потому что церковь почему-то считает себя выше государства и защищает растлителей, позволяя им занимать ответственные должности. Пусть люди верят в то, что им нравится, я не против. Пусть это будет целительная сила хрусталя, живущие в саду эльфы или бог, что ничуть не более разумно. Однако они не должны думать, что их вера каким-либо образом может или должна являться основанием для прав человека.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В заключительные 15 минут этого часа вы услышите материалы о законопроекте о восстановлении в России прогрессивной шкалы налога на доходы частных лиц и о принятом в Великобритании законе о взяточничестве. Но это все через несколько минут. А сейчас в Москве 18 часов и почти 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне задержаны 5 человек в связи с информацией о готовящемся покушении на Папу Римского, который в эти дни находится с визитом в Великобритании. В Польше задержан один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев. прибывший в Варшаву для участия во Всемирном чеченском конгрессе. На выдаче Закаева настаивает Россия. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Миленкевич заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Беларуси на выборах 19 декабря. Министерство юстиции России зарегистрировало киносоюз «Альтернативный союзу кинематографистов России». Организатор московских гей-парадов Николай Алексеев, как сообщается, намерен попросить политическое убежище в Беларуси. Он заявил, что его фактически выслали из России. На Шри-Ланке по меньшей мере 60 человек погибли сегодня в результате взрыва. Сдетонировала находившаяся на складе взрывчатка, предназначенная для ремонтно-строительных работ.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем Медведеву автопробег с Януковичем?
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о спасении конюха Рамзана Кадырова.
В блогах Свободы.
Яков Кротов о церкви и ее отношениях с государством.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости экономики. В Государственную Думу внесен законопроект о восстановлении в России прогрессивной шкалы налога на доходы частных лиц, отмененный почти 10 лет назад. Впрочем, как прогнозируют эксперты, до очередных выборов главы государства эта тема вряд ли будет актуальна. Подробнее об этой теме Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» при поддержке лидера партии, председателя Совета Федерации Сергея Миронова, предложила Нижней Палате парламента законопроект, предусматривающий отмену плоской шкалы подоходного налога и возвращение к прежней прогрессивной системе его взимания. Действующая 13-процентная ставка налога, согласно тексту, должна сохраниться только для зарплат не более 3 миллионов рублей в год. Далее, по мере роста доходов, она увеличивается вплоть до 50%. Единая ставка налога на доходы частных лиц была введена в стране с 2001 года под предлогом борьбы с теневыми зарплатами, и, как считает большинство экспертов, эту задачу достаточно успешно помогла решить. Однако в России, прежде всего среди оппозиционных партий, постоянно звучат предложения вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога в целях более справедливого налогообложения наиболее обеспеченной части населения. Говорит член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер.
В условиях кризиса, в том числе и в социальном плане, всегда обостряются взаимоотношения бедных и богатых. И, конечно, очень многие политические силы, даже те, которые есть в России, и коммунисты, и справедливая Россия, прежде всего, естественно, обращают на это внимание, что богатые богатеют у нас, как говорят данные Forbes, миллиардеров стало больше, а основная часть населения, конечно, у них доходы не повысились, а у кое-кого даже и снизились. И, конечно, в этих условиях всегда возникает вопрос о том, чтобы надо бы как-то богатых немножко, что называется, попросить их поделиться. И поделиться при помощи прогрессивной шкалы подоходного налога. Это, конечно, вопрос политический. Потому что разумные аргументы о том, что это бесполезно вот сейчас вводить прогрессивную шкалу с точки зрения наполнения бюджета, разумные аргументы не воспринимаются.
А что, по вашему мнению, это за аргументы?
Ну, прежде всего в том, что как только будет введена прогрессивная шкала, или хотя бы об этом объявлено, в условиях фактически дырявой финансовой границы нас с внешним миром, действительно богатые люди, у которых будет не 13% налогообложения, а процентов 20, 30, 40, как там будет предложено, просто люди будут выводить в еще большем количестве денег за границу. Второе. Ведь основная масса денег, которые получают наши богатые, именно самые богатые люди, вокруг которых идут вот эти диспуты, это не зарплата, с которой берется 13%. Это дивиденды от обладания собственностью, акциями и так далее. Там процент другой, намного ниже, там 8%. Значит, там другой налог. И поэтому даже введение прогрессивной шкалы именно на заработную плату, фактически, налогообложение, оно будет мимо вот этой цели, о которой говорят. Это ударит по людям, которые, да, более-менее прилично зарабатывают, но это наемные работники. Это снова не вот те буржуины, капиталисты, о которых сейчас так много говорят. Ну и третье, налоговое администрирование у нас очень плохое. И возможности даже принудить человека каким-то образом платить вот эти повышенные шкалы гипотетические подоходного налога, они, конечно, очень и очень ограничены.
То есть вы сомневаетесь в том, что после фактического повышения ставок подоходного налога и даже в случае заметного улучшения его администрирования, собираемость может заметно улучшиться?
Не собрать. Даже если будет идеальное администрирование, я повторяю, из-за того, что основные доходы сверхбогатых людей – это другой налог. И то, что есть возможности для вывода денег, очень хорошие возможности, за границу, которые вообще не облагаются никакими фактическими налогами, то даже при самом хорошем налоговом администрировании, я думаю, что никакого эффекта особого не будет.
Тем не менее, нельзя отрицать определенную справедливость аргументов оппозиции, связанных с разницей в налогообложении бедных и богатых российских граждан. На ваш взгляд, как эту проблему следует решать?
Я считаю, что есть на самом деле намного больше резервов для того, чтобы вот этот социальный запрос, который идет от значительной части населения, каким-то образом удовлетворить, не трогая вот эту 13-процентную шкалу. Первое. Это, конечно, налоги на дивиденды. Это надо пересматривать, возможно, надо повышать, и это вопрос для обсуждения. Почему-то об этом мало кто говорит. Второе. Это социальные взносы. Ну да, действительно, с 2011 года страховые социальные взносы будут повышены довольно существенно. Бизнес категорически, конечно, против, но это надо последовательно проводить. Но при повышении в будущем социальных взносов введена ведь максимальный размер заработной платы, с которой они берутся, 415 тысяч рублей в год. Свыше этого социальные взносы нулевые. Так давайте, может быть, вот эти социальные взносы обязательные, пенсионный фонд, медстрах, соцстрах, в том числе повышенные, давайте брать со всех заработных плат, в том числе и очень высоких. И, кстати, это справедливо, потому что даже богатые люди, которые получают хорошую заработную плату, нуждаются и в пенсионном обеспечении, и в медицинском обслуживании, и так далее. И с политической точки зрения, с точки зрения вот этого запроса, который у нас все идет, это тоже будет, мне кажется, достаточно разумно и аргументированно.
Как вы считаете, можно ли все-таки в какой-то обозримой перспективе ожидать тех или иных изменений в системе взимания подоходного налога?
Я думаю, что в ближайшие годы ничего здесь, никаких изменений не будут производиться. Никакой шкалы прогрессивной вводиться здесь не будет. Равно так же, как и не будет вводиться вот то, о чем я говорил, по повышению налога на дивиденды, повышение и распространение обязательных социальных взносов на всю заработную плату, а не только на какую-то ее часть. Я думаю, что, по крайней мере, до 2012 года, когда будет заканчиваться наш вот этот политический цикл, никаких здесь изменений, мне кажется, сделано не будет.
Это был член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого выпуска программы «Время свободы» рубрика «История Запада и Востока». В Великобритании принят закон о взяточничестве, направленный на защиту британских экономических интересов внутри страны и за ее пределами. В частности, закон касается деятельности британских компаний в России и зарегистрированных в Британии российских фирм, практикующих взятки, так называемые откаты российским чиновникам и дистрибьюторам, рассказывает Наталья Голицына.
Британия – одна из самых свободных от коррупции стран. Взятка в правительственной, финансовой или экономической сфере – здесь редкое явление. Однако практика последних лет свидетельствует о том, что когда британские корпорации или финансовые учреждения работают за рубежом, скажем, в странах Азии, Африки или в России, они становятся объектами вымогательства. Чиновники, от которых зависит получение контракта, местные закупщики и дистрибьюторы требуют откатов и взяток. Многочисленные жалобы британских бизнесменов в этом отношении в значительной мере касаются России. Принятый британским правительством и одобренный королевой закон о взяточничестве «Bribery Act 2010» призван создать правовые основания для усиления контроля над коррупцией в британской международной торговле и помочь британскому бизнесу в противостоянии вымогательству. Этот закон, который вступит в силу в апреле 2011 года с началом нового финансового года, определяет 4 уголовно наказуемых преступления. Предложение или дача взятки, требование или получение взятки, подкуп иностранных должностных лиц, корпоративное бездействие, предотвращение взяточничества. Закон распространяется как на юридических, так и на физических лиц. Наказания за эти преступления варьируются от крупного штрафа до 10 лет тюремного заключения. О значении принятого в Британии закона о взятках в интервью «Радио Свобода» говорит заместитель директора британской консалтинговой компании «Russia House» Евгений Косевин. Евгений Косевин моделирует ситуацию, в которой закон о взяточничестве может помочь британскому бизнесмену избежать дачи взятки или предоставления отката, не подвергая опасности деловые отношения с иностранным партнером.
Британские компании, они работают по всем странам мира. Этот закон также будет защищать их и давать им возможность предохранять себя от натиска, именно натиска коррупционного вот этого вымогательства, которое присутствует в России явно, точно, и в других странах также, в странах Ближнего, Среднего Востока, Африки. Это поможет британскому бизнесу вести свою деятельность более чистым путем. У них будет прекрасный предлог, если мы скажем, что он приезжает там, в какую-то африканскую страну или в ту же Москву, что, в принципе, не очень отличается. Ему говорят, извините, вы не можете зайти на рынок, если вы, допустим, предложите нам откат или не даете взятку. Он скажет, извините, я с удовольствием бы даже, да, улыбаясь, но мой закон не позволяет. Поэтому войдите в мое положение. Вот такая юмореска, она будет очень хорошо действовать, я думаю. И в частности в России, если мы говорим о России, на Россию это тоже повлияет, несомненно.
Чем же Великобритания так привлекает иностранных, в том числе российских бизнесменов и финансистов, летящих на лондонское Сити, как бабочки на огонь?
С этим законом появился инструмент пресечения и привлечения к ответственности. И в самой Великобритании, потому что Великобритания является популярной площадкой для открытия коммерческих предприятий. Причина является, во-первых, репутация. Даже если российский предприниматель имеет дело с американской компанией или японской, или любой другой, иметь свой офис в Лондоне – это престижно. Поэтому за деятельность тех российских предпринимателей, которые зарегистрированы или регистрируются в Великобритании, их очень много. Кстати, их очень много с момента развала Советского Союза. Я думаю, если подсчитать, то это будет удивительно услышать цифру, сколько российских начал зарегистрировано в Англии. Поэтому на них это тоже повлияет, естественно, потому что закон покрывает не только британских подданных, но как юридически, так и физически, но и компании, зарегистрированные в Великобритании.
Евгений Косевин считает, что британский закон о взяточничестве неизбежно приведет к снижению уровня и российской коррупции.
Все российско-британские предприятия совместные начнут выстраиваться, подстраиваться под этот закон и его использовать в своей деятельности. Также, когда эта мысль, когда эта идея возможности использовать этот закон и на него ссылаться дойдет и до российских предпринимателей, которые либо пытаются начать свою деятельность, либо пытаются зарегистрироваться в Великобритании, будут знать, что им Великобритания закон предоставляет такую соломинку, что ли, такую поддержку законодательную в пресечении, в предотвращении коррупционных махинаций. То есть те коррупционеры, которые захотят продолжать это, практиковать эти махинации, естественно, они, им нужно будет либо менять свое место расположения, либо отказываться от этого.
Говорил заместитель директора британской консалтинговой компании «Russia House» Евгений Косевин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Рубрика «История Запада и Востока» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы – как развиваются отношения Грузии и Украины после смены власти в Киеве. В программе участвует посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути в прокуратуру Закаева задержали. Об этом сообщил депутат Европарламента.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на своих автомобилях.
Все эти разоблачения стали шоком для меня, причиной глубокой
печали. Президент Франции Николя Саркози оказался в центре внимания европейского саммита.
По мнению экономистов, могло быть и хуже, но правительство повысило размер пособий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520. 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».